Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. Благодарим слушателей, которые погрузились в наш рассказ о музыкальных страницах истории Петербурга, связанный с адресами Сергея Васильевича Рахманинова. Мы стали получать очень теплые отзывы. И сегодня мы продолжим. Передаю микрофон Людмиле Леонидовне Ковалевой-Огородновой.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Предыдущие сюжеты наши были посвящены детским адресам, годам учебы Рахманинова в Петербурге. Затем тема юношеской любви и сочинений, которые были связаны с петербургскими друзьями. А сегодня наш сюжет начинается с беды, с грозы, с удара судьбы, и мы слышим с вами фрагмент первой симфонии Рахманинова. В 1897 году, 15 марта, состоялась ее премьера в зале Дворянского собрания, ныне Большой зал филармонии. Дирижировал Александр Глазунов, из-за чего Рахманинов потом всю жизнь себя корил, что он должен был, конечно, сам встать за дирижерский пульт. Но уж очень много было условий. Концерты беляевские, финансы беляевские. Рекомендация Сергея Ивановича Танеева, который активно добивался исполнения симфонии Рахманинова в беляевских концертах. В общем, он был связан обстоятельствами. Глазунов просто не успел ознакомиться досконально с этим произведением. И симфония буквально развалилась. Это отмечали все, кто слушал ее, выступил. Или даже в прессе, например, Цезарь Кюи вообще такой ужасный комментарий в газете поместил. А другие, особенно которые слышали, как Рахманинов ее играл в домашней обстановке среди родственников, друзей, они слышали, что она совершенно иначе стала звучать. И даже сам Рахманинов это упоминал в своих поздних воспоминаниях о том, что он, зажимая уши, сидел на железной лестнице, которая ведет на хоры за сценой, и даже не вышел в зал. Правда, он потом собрался, поехал к Беляеву на ужин, потому что не только его симфония была в первый раз исполнена на том вечере, еще был ряд премьер. Но это все не так важно, как важно то, что Рахманинов после этого не мог не впасть в депрессию. Слишком юн был
26 организм. Лет всего, да.
Он слишком много надежд на эту симфонию поставил. Он был уверен в ее успехе, потому что опора этой симфонии была на древнерусском певческом материале. И он очень гордился этим. Но тем не менее, прошло время, подлечившись у невропатолога, как бы мы сказали, это был знаменитый психотерапевт Николай Владимирович Даль, и творческий настрой вернулся. Ему помогло и то, что Зелотти устроил ему первые заграничные гастроли, 1899 год, апрель, Лондон, с огромным успехом Рахманинов выступил в трех ипостасях, как композитор, пианист и дирижер, продирижировав свои картиной «Утёс». А в конце мая, когда вся Россия отмечала столетие со дня рождения Пушкина, по инициативе Оренского в Таврическом дворце была исполнена опера «Алека», где соло пел Шаляпин и другие выдающиеся певцы хора и оркестра Мариинского театра. И тогда уже был такой успех, что, можно сказать, аплодисменты и овации немножко затмили былое разочарование и горе. А еще позже, в 1901 году, 6 октября, в том же зале Дворянского собрания состоялось первое официальное выступление Рахманинова в Петербурге в качестве пианиста и композитора. До этого он только играл в квартире Беляева, в квартире Римского-Корсакова, Глазунова. На этом концерте он выступил вместе с Зелотти. Мы знаем, что это был его профессор в Московской консерватории по специальному фортепиано, но это был его и двоюродный брат, и это был основатель концертной антрепризы, которую Рахманинов активно поддерживал на протяжении нескольких лет, пока эта антреприза не окрепла и не обрела масштаб, большой успех. Исполнены были, помимо прочих произведений, вторая сюита для двух фортепиано, опус 17. Мы можем сейчас услышать фрагмент «Тарантеллы». Это четвертая часть в исполнении Гинзбурга и Гальденвейзера, которому сюита и посвящена, и который вместе с автором в свое время был первым исполнителем ее в Москве.
Есть еще адрес, где уже стал Сергей Васильевич Рахманинов в Петербурге.
Останавливаться. Но останавливался он, по свидетельству друзей и родственников, всегда на неделю и больше. Останавливался он вот в тот приезд в 1901 году в семье Зелоти по адресу дом 55 Лиговский проспект. Дом сохранился, но никаких интересных, в общем-то, событий там не было. Зелоти довольно быстро оттуда уехал. Уехал он на Васильевский остров, и поэтому Рахманинов самым таким удобным для себя местом выбрал дом другого своего двоюродного брата, Прибыткова Аркадия, который был служащим придворного конюшенного ведомства и имел квартиру в третьем этаже дома.
На набережной Екатерининского канала 3.
Да, который выходит на канал, а ворота у него по адресу Конюшенная площадь 2. Ворота до сих пор живы, дом очень сильно изменен. Если посмотреть в архивах фотодокументов время постройки Спаса на Крови, то очень часто этот дом виден на заднем плане. Естественно, напротив у нас Михайловский сад, а с этой стороны, собственно, этот угловой дом. Он всегда был трехэтажным. И третий этаж – это все 15 окон, которые смотрели на собор. Это была квартира Прибыткова, который там жил с женой, дочерьми. Дружная семья, очень много общих друзей, комиссар Жевская, многие актеры Александринского театра, многие музыканты, Зелоти постоянно, тоже же двоюродный брат, все была близкая родня. Шаляпин приходил, когда уже Рахманинов там часто бывал. Комиссар Жевская в это время, например, начало 20 века, была занята организацией своего собственного театра, и поэтому иногда даже репетировали в квартире Прибытковых. И есть такое предположение, что, наблюдая, как комиссар Жевская репетирует роль Монны Ванны в пьесе «Метерлинка», которая в это время очень вошла в большую известность и популярность в России, Рахманинов задумал написать оперу. Но это совсем другая история.
Когда я бываю в тех краях, я благодаря именно нашим с вами рассказам об адресах Рахманинова к дому кланяюсь, потому что все-таки хоть и перестроенный,
я даже из транспорта, проезжая по Невскому, передаю привет, говорю: «Здравствуйте, Сергей Васильевич». Хотя дом совсем другой. И мы можем сейчас услышать начало адажио из второго концерта для фортепиано с оркестром, с которым Рахманинов поднялся на ноги после депрессии. Он начал писать со второй части адажио. Первые такты мы узнаем, те четыре такта, с которых начинался когда-то романс в шесть рук, посвященный сестрам Скалон.
Дворянское собрание стало местом, где, конечно, в связи с антрепризой Александра Зелоти, Рахманинов выступал в это время довольно часто.
И в том же 1903 году в декабре в одном из концертов, когда Зелоти исполнял пляску «Смерти Листа», оркестром дирижировал Рахманинов. И это был его дирижерский дебют в Петербурге. А с 1904 года началась полоса, когда Рахманинов был уже очень хорошо и тепло принят в Петербурге. Беляев, правда, уже умер, но он же завещал свою Глинкинскую премию, которая, в общем-то, и работала до 1917 года, пока этот фонд не был разграблен. И в 27 ноября 1904 года Рахманинов впервые был награжден Беляевской премией имени Глинки за концерт номер 2. Следующую вторую премию – это 1906 год за кантату «Весна». Мы можем услышать маленький фрагмент из этого чарующего произведения, полного весны и любви. третий раз, 1908 год, за вторую симфонию, 11-й год за поэму «Остров мертвых» и 17-й год за симфоническую поэму для хора и оркестра «Колокола». Вот, в принципе, весь наш сегодняшний сюжет. Я надеюсь, что и музыка немножко поместилась в наш рассказ. И слушатель представляет себе те адреса, где Рахманинов мог не только выступать в зале, но музицировать в квартире Прибытковых на Екатерининском канале 3 среди близких и любимых им людей.
Думаю, что те, кто интересуется жизнью Сергея Васильевича Рахманина, с удовольствием читают как раз воспоминания его родственников. Вот его племянница, как проходила дорога на концерты дворянской собрания.
И как они упали на льду где-то там в сугроб. Рахманинов их всех очень любил. А те люди, которых он любил, всегда писали, что в наших домах он всегда раскрывался, будучи, в общем-то, на публике довольно закрытым, сдержанным. Дом это был совсем другой человек.
Благодарю Людмилу Леонидовну Ковалеву-Огороднову за рассказ об адресах Сергея Васильевича Рахманинова в Петербурге. В следующую среду мы продолжим наш разговор. У микрофона была Анна Всемирнова.
До свидания.
Городской наблюдатель.